Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте! Мы продолжаем в нашей большой серии, посвященной Библии с точки зрения веры и с точки зрения науки, нашу маленькую серию, наш маленький блок передач про методологию или историю, одновременно и методологию, историю, истолкование Библии с точки зрения научного анализа и в том, насколько он противостоит традиционному религиозному, духовному подходу к этому священному тексту. И мы остановились в прошлый раз на таком понятии, как деконструктивизм или деконструкция Дериды, 60-е годы, бунтарские 60-е, прекрасные 60-е годы. Я в эти годы родился, но были и другие достижения мировой цивилизации. И, в частности, очень многие традиционные подходы стали пересматривать. И вот мы закончили на том, что Дерида называют бинарными оппозициями. Он говорит: смотрите, мы описываем мир обычно такими парами: небо и земля, мужчина и женщина, день и ночь, добро и зло. И всегда то, что стоит на первом месте, воспринимается нами как нечто лучшее, большее, значительное по сравнению со вторым. И бывает легко понять. Помните, я в конце той передачи, кто слушал, сказал: все, что справа, хорошо, правое дело, праведный, правый суд, например. Все, что слева, плохо, левые доходы, сходил налево. Это какие-то такие, ну, неприятные, грязные вещи. Почему? Чем левая рука хуже правой? И, кстати, мы здороваемся правой рукой. На Востоке, если вы берете еду левой рукой, это считается крайне неприличным. И коснуться можно другого человека только правой. Да? Почему? Почему? Да просто очень большинство людей правши. Правая рука – наша основная рука. И правши навязывают свою волю левшам. Где вы и как часто вы видите ножницы, например, для левшей? А им нужны другие ножницы, они по-другому устроены. Я уж не говорю про всякие прочие штуки. И как часто переучивают левшей? Я, кстати, в детстве был амбидекстром, у меня были правые и левые примерно одинаковые, но меня научили быть правшой, и я уже об этом не думаю. Ну ладно, правая и левая рука. Мужчина и женщина. Мужчина сильнее, мы привыкли, что в традиционном обществе мужчина главный, а женщина так, друг человека. В таком настоящем традиционном обществе, да? А так вот, идея деконструкции в том, что нам надо отказаться от этих шаблонов, от этих стереотипов. И вы знаете, в Библии есть очень много таких вещей. Во-первых, вы в Библии встретите пару «земля и небо», а не «небо и земля». Я сейчас не буду говорить где, но где-то это бывает значимо и важно. И, например, ну, право и лево таких примеров, пожалуй, нет. Моя фамилия, кстати, Десницкий, что означает «правая рука». Но Десницкий гораздо менее знатный род, чем Шуйский, который левая рука. Вот Шуйский – это бояре с очень древней историей, Десницкий – нет. То есть в жизни все бывает сложнее. Но давайте посмотрим на Библию с точки зрения пары мужское и женское. Да, мужское в Библии начало, конечно, важнее. Но одновременно Библия сама деконструирует вот эту мифологию. Да, видите, я использую те термины, которые в прошлых передачах уже употреблял. Превосходство мужского над женским. В первой главе Бытия, с самого начала Библии, мы видим, что человек сотворен как мужчина и женщина одновременно. Да, во второй главе уступка. Уступка этой самой традиционной мифологии, этим самым традиционным ценностям, что сначала мужчина, потом животное и только потом женщина. Поскольку с животными, ну, не хватило чего-то Адаму, пришлось сотворять Еву, да? Звучит очень, надо сказать, неодобрительно по отношению к женщинам. Но в первой-то главе они равны. Более того, человечество сразу состоит из мужчины и женщины. И для общества какого-нибудь там первого-второго тысячелетия до нашей эры эта мысль довольно революционна. Более того, в Библии мы видим целые книги, которые переворачивают эти представления о примате мужчины. Книга Руфь, прежде всего. Мы иногда читаем эту книгу как такой дамский роман. Вот у Наимини и у ее невестки Руфи все довольно плохо, потом они переселяются в Вифлеемы путем разных сложных манипуляций. Руфь устраивает свое женское счастье, а Наимин, соответственно, находит себе пристанище на старость. Все замечательно. Но ведь это не только книга о тяжелой женской судьбе. Это книга о том, что женщины, именно женщины, причем здесь не только женская, но и иностранная представлена как более важная. Женщина-иностранка. Тетенька-гастарбайтер из Средней Азии приехала в Москву и оказалась большим москвичом, чем все москвичи потомственные. Моавитянка Руфь приехала в Вифлеем и оказалась больше израильтянкой, чем все израильтяне-мужчины. потому что она исполнила закон о левиратном браке и восстановила потомство своему умершему мужу, а никто из израильтян этого делать не хотел, пока она, ну, фактически не принудила к этому израильтянина по имени Вооз.
В Библии, в книге «Руфь», в последней главе говорится о героине. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые себе устроили дом Израилев. И взял Вооз Руфь, и она сделала с его женою».
Вот вам пример блестящей деконструкции внутри самого библейского текста. Вторая такая женщина из Фирь, царица, которая за свой народ не выходит на войну, она же женщина, которая, в общем-то, простыми женскими приемами добивается победы над своим врагом Аманом, спасает свой народ от истребления. Причем мужчины в этой книге тоже выглядят, ну, разве что Мордехай, ее пожилой наставник, хорошо, а остальные все, ну, не очень. Это царь, который такой бездумный и очень гневливый, я уж про Амана не говорю, совсем с ним все плохо. А вот, оказывается, иногда именно женщина, она становится носителем того, что в традиционном обществе должны бы носить мужчины.
В воспоминании о событиях, описанных в книге «Есфирь», и о самой героине, спасшей свой народ, у иудеев даже установлен особый весенний праздник Пурим.
Ну и напомню, что хотя в Евангелиях Христос, конечно, мужчина, но единственный человек, который, ни разу не сомневаясь, принимает его, да, принимает в критической ситуации, это Дева Мария. Да? Причем мы не очень можем себе хорошо это оценить. В нашем обществе беременность вне брака, ну, вариант нормы, не очень здорово, но бывает. В том обществе это крушение всех жизненных планов. Да? То есть девушка, которая забеременела вне брака, это, ну, просто неприличная женщина, ее никто никогда не возьмет замуж, и этот позор останется с ней до конца ее дней. И она идет на этот позор для того, чтобы родить Спасителя мира. С этого начинается Евангелие. Да? То есть, в общем-то, та же самая традиция деконструкции вот этой пары мужское и женское, где мужское, конечно, намного важнее. Здесь оказывается, что и женское может быть на первом месте, а мужское на втором. Это лишь небольшие примеры.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И вот, собственно, с этого деконструктивизма можно назвать начало направления, течения, не знаю, эпохи, взгляда, как угодно все это здесь подойдет, и ни одно из этого не будет самодостаточным, под названием постмодернизм. Вот либеральная библейская экзегеза, и не только библейская, и не только экзегеза, да и не только либеральная, это модернистский проект. Да? То есть, есть традиционное общество, а мы приходим и отвергаем его. Мы строим нечто новое, создаем что-то совсем не такое, как было раньше. А постмодернизм основывается на том, что мы ничего нового не создаем в качестве общеобязательного. Мы даем каждому возможность самовыражаться, воспринимать самовыражение других так, как близко каждому из этих людей. Индивидуализм, отсутствие жестких рамок, но одновременно и отсутствие общих договоренностей. Помните, мы говорили с вами о реформации, о том, что для реформации было жизненно важно, просто абсолютно необходимо найти какие-то общие договоренности, а как читать Библию. Просто потому, что если мы хотим из Библии вывести вероучение своей христианской общины, мы должны понять, как нам это делать. У нас должны быть какие-то общие правила. И это такая точка зарождения будущей библейской науки. Еще не сама наука, но потребность в ней и призыв к ней. Она создается, это наука библеистика. Постмодернизм, казалось, можно было бы назвать смертью библеистики, вообще смертью гуманитарной науки, потому что ты видишь это так, а я вижу это так, а третий человек видит это по-другому. Ну и все, и о чем нам говорить? Это как, знаете, ну вот рисуют дети там цветы, а кто-то рисует домики, а кто-то войну. Ну и кто им вправе сказать, что вот надо рисовать не так, как ты рисуешь, а по-другому, если они не хотят по-другому рисовать? Казалось бы, должно было на этом всякое гуманитарное знание уйти в область абсолютного такого бессмысленного самовыражения, индивидуального творчества и все. Этого не произошло, я надеюсь, не произойдет. А потому что одновременно этим людям надо друг с другом договариваться. Надо каким-то образом объяснять каждому свое видение мира и заимствовать, может быть, что-то у других. И вырабатываются постепенно общие правила игры. Есть шашки, есть шахматы. Мы в детстве еще играли в Чапаева. Это когда щелчками эти шашки сбиваются с доски. Тоже игра. Вы скажете, менее интеллектуальная, чем настоящие шашки или тем более шахматы. Но нам было играть в нее весело, сшибать щелчками пальцев эти самые шашки. И значит, надо просто договориться. Вот сейчас мы с тобой играем в Чапаева. А потом мы с Петькой и с Машкой будем играть в шашки, а потом с кем-то еще в шахматы. А если я играю в Чапаева, а мой противник разыгрывает какой-нибудь сложный гамбит, то понятно, что все будет довольно плохо, и мы не договоримся. И поэтому можно сказать, что постмодернизм – это, по сути дела, такая большая игротека, где очень много разных игр, каждая со своими правилами, и никто не заставляет играть ни в одну из них. Но играть же интересно. Поэтому берем... Играем и договариваемся, и постоянно договариваемся, и постоянно уточняем договоренности, и передоговариваемся, и, может быть, выходим из договоренности, когда понимаем, что они работают плохо. И вот этот самый постмодернизм, может быть, отчасти и порождает какой-то посткритический подход к изучению Библии, вполне в русле той самой новой герменевтики, о которой я заговорил в самом начале этой нашей передачи.
Библия. Вера и наука.
Смотрите, вот современный человек берет библейский текст, и он воспринимает его как что-то такое древнее, архаичное. И он начинает задавать вопросы, почему, например, в Ветхом Завете так много жестокости? Или он задает вопрос, почему так много мелочных требований в законе Ветхого Завета? Или почему Новый Завет оправдывает рабство? Или, наконец, почему в Библии противоречия, несовпадения? И вот человек такого традиционного взгляда, он начинает это все оправдывать и говорить, так и надо. Вот и сегодня мы слышим эти голоса, да, такой средневековый человек, он говорит, да, надо истреблять целые народы, да, надо побивать камнями тех, кто там нарушает верность супружескую, да, надо так себя вести, вот надо жить средневеково. Это мало кого убеждает, но на уровне слов часто звучит так грозно и мощно. Критик говорит, ой, это все ваши замашки, это все никому не нужно, мы взрослые современные люди, давайте выбросим это все на помойку. Ну, может быть, демофилогизатор Бультмана скажет, да, конечно, здесь много всего такого, но это мы перепишем по-другому. Так вот, хороший постмодернист скажет, знаете, а мне это нравится, мы же не обязаны это все применять на практике. Вот смотрите, как... Многое изменилось с тех пор. Вот правила, которые были тогда, сегодня для нас неприемлемы. Но эти правила тоже существовали. И при таком подходе мы начинаем ценить как раз уникальность этого библейского текста. Я закончу, может быть, цитатой из Гринберга, одного из современных библеистов. «Обычно критический подход заключается в анализе, который указывает на внутреннее напряжение в тексте. Напряжение снимается через разбиение текста на составные элементы, сочетания которых и породило его». Вот такой, от себя добавляю, стандартный критический подход. Разберем, где какие источники, где какие традиции, и все сработает. Но не доказано, и не может быть доказано, что это напряжение не присутствовало в тексте с самого начала. Так что лишенные всякого напряжения реконструкции могут отвечать правилам современных критиков, но не древних писателей. И, вы знаете, читая любой хороший современный текст, мы видим в нем очень много напряжения. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем». Так любил или не любил? И еще любит или уже нет? Хочет сказать любимой девушке, что он ее... любил и, кажется, еще любит, или не хочет ее тревожить. Сколько в этом тексте напряжения? А попробуйте написать текст без напряжения. «Я вас любил, больше не люблю, до свидания». Это что, хорошие стихи? А вот именно это внутреннее напряжение, когда человек сомневается, любил, да, но люблю ли, не знаю, не хочу тревожить, но хочу об этом сказать. Да, вот, но это же живой человек, и мы очень, наверное, хорошо чувствуем, мы часто сами, может быть, не часто, но иногда оказываемся в таком же положении. И вот этот подход не снимать напряжение, а его творчески преображать, собственно, становится основой, наверное, современной библеистики. О ней мы продолжим еще разговор в следующие разы.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».